В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Что принес визит министра обороны Грузии Тинатин Хидашели в США? Сильный град уничтожил 2000 гектаров виноградников на востоке Грузии. Вина не будет. В самопровозглашенной республике Южная Осетия сокращают количество партий. А в Абхазии, наоборот, появились две новых. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Япония заявила протест Российской Федерации в связи с визитом Медведева на Курилы. На границе Греции и Македонии находятся тысячи мигрантов. Ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины обострилась. Посла России в Японии Евгения Афанасьева в субботу вызвали в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курильские острова, которые Токио считает своими северными территориями. Сегодня же ряд СМИ сообщил о том, что в Японии решили отложить визит главы МИД страны Фумио Кисиды в Россию, который был запланирован на конец августа. В субботу утром Медведев в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку посетил один из островов Курильской гряды – Итуруп, где, в частности, побывал на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Итуруп». Выступая перед журналистами, Медведев заявил, что России на Курильских островах нужна современная боеспособная войсковая группировка. В настоящее время на основании решения Верховного Главнокомандующего все условия для этого созданы, отметил он. Это третья поездка Медведева на Курилы. Он посещал Курильские острова в 2012 и 2011 годах, что также вызвало недовольство в Токио. Курилы являются предметом многолетнего территориального спора между Россией и Японией. Токио претендует на несколько островов Курильской гряды. Москва заявляет, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними пересмотру не подлежит. Несколько тысяч нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, провели минувшую ночь на границе Греции и Македонии под открытым небом, несмотря на сильный дождь и холодную погоду. Накануне македонские власти применили слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся попасть на территорию страны из Греции. Позже полиция Македонии заявила, что ситуация на границе под контролем, и небольшим группам мигрантов было разрешено перейти границу. Ведомство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность применением македонской полиции силы в отношении мигрантов. 20 августа правительство Македонии объявило чрезвычайную ситуацию в связи с увеличивающимся потоком мигрантов. Как сообщает западное информационное агентство, сегодня утром около 300 мигрантов прибыли на поезде из македонского города Гевгелия в село Табановце на границе Сербии. Большинство мигрантов – это выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана, которые намерены добраться из Греции в западные страны Евросоюза через Македонию и Сербию.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Украины сегодня утром сепаратисты обстреляли Широкино и Богдановку, передает УНН. В течение суток в Луганской области были ранены один украинский военнослужащий и один мирный житель. По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, в Луганской области в пятницу сепаратисты обстреляли Попасную, Золотое, Валуйское и окрестности Троицкого. Пресс-центр штаба спецоперации на востоке Украины сообщает в Фейсбуке, что в пятницу сепаратисты активизировали обстрелы украинских позиций почти вдоль всей линии разграничения. В Донецкой области вечером и ночью из минометов были обстреляны Пески, Красногоровка и Мариинка. Всего в пятницу сепаратисты 102 раза нарушили режим прекращения огня. В ночь на субботу в Николаеве произошел взрыв в офисе Центра волонтеров, который помогает украинской армии. Никто не пострадал. На Уолл-стрит продолжается резкое падение котировок. Биржевой индекс Dow Jones снизился в пятницу на более чем 530 пунктов, что составляет 3,1%. Другой ключевой индекс S&P 500, представляющий курсы акций 500 компаний, на 3,2%. Этот результат попадает в десятку наихудших суточных итогов торгов за всю историю Нью-Йоркской фондовой биржи. С исторического пика, достигнутого в мае, индекс Dow Jones понизился на 10 с лишним процентов, что, согласно традиционному определению, является коррекцией рынка. Главной причиной падения аналитики называют пессимистические прогнозы относительно будущих прибылей на фоне резкого замедления роста экономики Китая. Акции компании Apple, сильно зависящие от экспорта в Китай, потеряли более чем 6% стоимости. Схожие падения испытали акции других высокотехнологичных и энергетических компаний. Цена западно-техасской нефти во время торгов впервые со времен финансового кризиса 2008 года опускалась ниже $40 за баррель. По словам наблюдателей, биржу охватила паника, поэтому любые новости участники воспринимают в негативном свете. Аналитики не исключают, что нисходящий тренд сохранится в ближайшее время. Падение, произошедшее на бирже в пятницу, тем не менее, далеко от рекорда. Наибольший откат курса в течение одной торговой сессии произошел 19 октября 1987 года, когда Dow Jones утратил 508 пунктов или 22% своего значения. В Москве сегодня, в день российского флага, отметили годовщину победы над ГКЧП. Участники традиционной акции собрались у Белого дома и дошли до памятника погибшим в августе 1991 года. Как сообщает пресс-служба партии «Яблоко», собравшиеся почтили минутой молчания погибших и возложили цветы к памятнику.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. На этой неделе министр обороны Грузии Тина Тинхидашели проводит рабочие встречи в США. В официальной поездке по стране ее сопровождает глава генштаба Грузии Вахтанг Капанадзе. Представители Тбилиси и Вашингтона в течение первого дня визита вторника обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе и будущее открытие учебного центра НАТО в Грузии. Между тем, некоторые грузинские эксперты считают, что у визита Хидашели в США могли быть и другие цели. Продолжит Звиат Мчедлишвили.
Соединенные Штаты Америки намерены расширить военное сотрудничество с Грузией по некоторым направлениям. В частности, Вашингтон примет участие в основании профессиональной военной школы при будущем центре оценки и подготовки НАТО в Грузии, который, в свою очередь, будет открыт в конце этого месяца. Об этом заявила министр обороны Грузии Тина Тинхидашели, которая в первый день своего первого визита в США в ранге главы оборонного ведомства провела несколько важных встреч в Вашингтоне. С утра Хидашели успела встретиться с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд, с помощником госсекретаря по военно-политическим вопросам Панитом Тауэром и с несколькими представителями Генштаба Соединенных Штатов. Кроме того, грузинский министр провела переговоры с бывшим госсекретарем США, а ныне советником Министерства обороны страны Мадлен Олбрайт. При этом официальные встречи Хидашели успевала совмещать с неофициальными. Так, в течение дня министру удалось даже пообщаться с представителями неправительственного сектора. К концу дня Тина Тинхидашели сделала заявление, в котором вкратце рассказала, о чем шла речь во время переговоров с американскими чиновниками.
Во время бесед мы, разумеется, коснулись множества тем, и это не только вопросы безопасности и обороноспособности страны, хотя, конечно же, визит сфокусирован на этих вопросах. Но кроме того, мы обсудили отношения Грузии с Евросоюзом, поговорили о перспективах расширения партнерства между Грузией и США, о военных реформах, об имплементации существенного пакета мер, предоставленного нашей стране на саммите НАТО в Уэльсе. Мы выразили надежду на то, что наш верный партнер в лице Вашингтона всегда будет надежным и всегда будет рядом с нами.
Рассказала Хидашели. Тем не менее, грузинский военный эксперт Вахтанг Маисаев в комментарии «Эху Кавказа» выразил предположение, что цели визита министра обороны Грузии в Соединенные Штаты не ограничиваются обсуждением этих вопросов.
На фоне событий, свидетельствующих об ухудшении отношений между США и Россией, на фоне проявления признаков новой холодной войны, американцам просто необходимо быть уверенным в том, что Грузия остается надежным партнером. Вашингтону нужны четкие сигналы и заявления, по поводу того, что Грузия не меняет внешний курс. Определенно, власти Соединенных Штатов несколько растеряны в связи с последними заявлениями некоторых грузинских чиновников. Так, например, недавно было сказано, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям. До этого некоторые представители правящей коалиции и вовсе говорили, что интеграция в НАТО не входит в интересы грузинского государства. Поэтому, я думаю, руководство Соединенных Штатов интересует перспективы дальнейшего развития американо-грузинских отношений.
Сказал Маисайя. Если предположение эксперта совпадает с действительностью, то Хидашели, судя по всему, удалось заверить руководство США в верности Тбилиси выбранному курсу. И свидетельство тому – основание профессиональной военной школы при будущем Центре оценки и подготовки НАТО. Как выясняется, профессиональная военная школа – это дополнительный объект, который станет составной частью учебного центра. Ожидается, что всего у Центра Североатлантического альянса в Грузии будет несколько локаций и объектов. Так, один из учебно-тактических районов разместится неподалеку от грузинской столицы на военной базе в Азиане. Совсем недавно в рамках будущего центра там был открыт новый танкодром. Комментируя решение о создании профессиональной военной школы, Тинатин Хидашели сегодня заявила, что открытие центра НАТО превратит Грузию из страны потребителя безопасности в страну поставщика безопасности. Звиат Мчадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сильный град и ливень, которые обрушились на три района Восточной Грузии, уничтожили почти весь урожай винограда этого года. Сбор планировалось начать только через две недели. Стихия также значительно повредила жилые дома и инфраструктуру. Часть Кахетии до сих пор обесточена и не подается газ. С подробностями Мзея Парасишвили.
Это не град был, это был гнев Божий. Сокрушалась 82-летняя жительница села Санавардо Кварельского района Этери перед камерами грузинских телеканалов. Сильный град и ливень со шквалистым ветром длились всего несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы сравнять с землей виноградники и другие насаждения, повредить крыши жилых домов и местную инфраструктуру. Санавардо оказалась в эпицентре разбушевавшейся накануне стихии, затронувшей сразу несколько районов – Кахетии, Кварели, Лагудехи и Ахмету. Ситуация была настолько сложной, что на борьбу с последствиями из Тбилиси были направлены 10 бригад службы по чрезвычайным ситуациям. Больше всего местных жителей расстроило то, что до сбора винограда оставалось всего две недели, но стихия опередила тружеников весь сезон, ухаживавших за виноградными лозами, и уничтожила практически весь урожай. «Если зайдете в мой виноградник, заплачьте. Я полностью зависела от этого урожая. На удобрение и обработку взяла кредит в банке. Как я теперь этот долг покрою, не знаю», переживает жительница Лагадехского района Назит Этрашвили.
«Даже листьев не осталось на винограде. Растения так испортились, что большинство из них не уцелеют. Многим придется обновлять свой виноградник, урожай от которого можно ждать только через 2-3 года. А 90% населения брали банковские займы, чтобы обработать земельные участки»,
сетует еще один житель Лагудехи Георгий. Проблемы, с которыми столкнулись пострадавшие от стихии жители Кахетии, лично выслушивал сегодня министр сельского хозяйства Утар Данели. С утра он объездил населенные пункты, которые пострадали больше всего. Министру пришлось отвечать в основном на два вопроса, которые волновали всех. Чем поможет правительство пострадавшему населению и кто виноват в том, что система против града под управлением научно-технического центра «Дельта» не смогла защитить от стихии? Ведь ее установка обошлась госбюджету 15 миллионов лари. «Виновата природа», – ответил министр Данелия.
«Дельта работала всю ночь, но было невозможно противостоять стихии, поскольку градовое облако появилось на территории Грузии уже сформированное. В таком случае техника бессильна. Тем не менее, было запущено 50 противоградовых ракет, из-за чего какая-то часть града не выпала».
Рассеивать тучи, сгустившиеся над центром Дельта, пришлось и его представителям. В специальном заявлении говорится о том, что система была установлена в мае текущего года и пока работает в тестовом режиме. Тем не менее, за этот период было нейтрализовано 35 масштабных градоопасных процессов в Кахетии. Гендиректор Дельты Уча Дзудзуашвили попытался объяснить, что противоградовая система не может творить чудеса.
«Мы сделали максимум, что можно было сделать в этом случае. Мы пытались запусками ракет уменьшить размер ледяных крупиц. Однако сделать их еще меньше было физически невозможно. Результат, который мог бы наступить, если бы мы не обработали эти градовые тучи, был бы катастрофическим.
Сумма ущерба, нанесенного стихией, пока не определена. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, уничтожены около 2000 гектаров виноградников, большинство из которых, однако, были застрахованы. Будет ли государство возмещать ущерб крестьянам, чьи земельные участки и урожай не были застрахованы, также неизвестно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазском институте гуманитарных исследований прошел научный семинар под названием «Отчуждение недвижимого имущества Республики Абхазия иностранным гражданам и его последствия». Ученые высказались против открытия рынка самопровозглашенной республики. Историки, археологи, искусствоведы считают, что продажа иностранцам абхазской недвижимости сильно ударит по этнической идентичности абхазов. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская побывала на семинаре.
Абхазское общество активно обсуждает возможность легализовать продажу недвижимости иностранным гражданам. Большинство участников дискуссии высказываются за продажу недвижимости. Аргументы сторонников этой идеи основаны на том, что отсутствие закона, разрешающего легальную продажу недвижимости иностранцам, порождает незаконные схемы и способствует коррупции, а скрытая продажа недвижимости все эти годы все равно идет. Рынок недвижимости является частью национального богатства, говорят они. Он может вывести экономику страны из застоя и пополнить бюджет налогами с продаваемой недвижимости. Тимур Ачукба, доктор исторических наук, считает, что все эти рассуждения носят теоретический характер и несовместимы с той ситуацией, в которой находится Абхазия. Ачукба заявил:
сохранение этнической идентичности абхазов должна стать превыше функцией абхазского государства. Это аксиома. Для этого необходимо объединение разделенного народа на своей исторической родине и полноценное функционирование всех основных компонентов этноса – общность языка, территории, традиции, национальной культуры в целом. Продолжение политики перенаселения Абхазии путем продажи иностранным гражданам недвижимости, включая жилого фонда, как первичного, так и вторичного, напрямую угрожает коренным интересам абхазского народа, ставит под сомнение его существование и функционирование абхазского государства.
Ачукба считает, что у России нет желания осваивать новые территории и скупать в Абхазии недвижимость. Ей хватает собственных земель. Зато такая потребность есть у 1,5 миллиона грузинской диаспоры, которая живет в России. Валерий Бегвава, доктор исторических наук, поддержал Ачукба и коснулся российской финансовой помощи. Он сказал:
«Мы восстановили свое государство также во имя этнической жизни. Это главный, это дифференцирующий фактор. Это национальная наша культура. Сохранение всего этого – функциональное назначение государства. Если нет у государства такой способности, то оно нам не нужно. Если от решения вопроса продажи недвижимости зависит, значит, поступление российской помощи, но мы должны отказаться от этой помощи».
Тему продолжил историк Игорь Морохба. Он считает, что продаже недвижимости надо поставить надежный заслон. «Пусть демократы за это нас критикуют», – сказал он, – «но парламент должен принять закон, запрещающий продажу недвижимости в Абхазии иностранцам». Он аргументировал свою позицию так:
«Государство, во-первых, строит с абхазами для того, чтобы защищал этнос абхазский. Если таким путем, путем продажи, значит, жилья, пусть даже они с видом на жительство, пусть даже они не будут участвовать в политических мероприятиях, но этнос растворится вообще уже. Даже вы видите, на русском языке мы здесь проводим, в Абхазском институте. Журналисты есть, они зафиксируют адекватно, значит, слова. Вот и до чего мы доходим, знаете».
Гурам Гунба, кандидат исторических наук, говорил о том, что в ужасном состоянии находится памятник истории и архитектуры Сухумская крепость. Потом о том, что нам хотят прислать 400 полицейских из России. Потом сообщил новость, которую почерпнул в СМИ и сделал следующий вывод.
Позавчера по телевизору появилась информация о том, что президент встречался с Сухумским отделом Кубанского казачьего войска, да, которым обсуждали вопрос участие казаков в наведении порядка защиты и отдыха вместе с МВД на территории Республики Абхазия. Мне кажется, настолько я смотрю уже, да, вот деградация национального самосознания дошла уже до точки невозврата.
Гурам Гумба выразил возмущение тем, что Центр стратегических исследований при президенте, который мы содержим уже 11 лет, до сих пор не выработал стратегию и не сформулировал базовые ценности. Он уточнил.
Мы говорим «стратегический партнер России». Вот я иногда спрашиваю людей, которые гораздо... Вы знаете, что такое стратегия? Россия имеет свою стратегию. А мы знаем стратегию абхазского народа? Мы вообще знаем, какое государство мы строим? Не то, что знаем, мы не ставим этот вопрос. 10 лет назад об этом говорили, это из одного уха вылетело в другое. Доколе? То есть мы должны признать, что мы исчезающая нация. Смиримся с этим. Очень многие с этим смирились. Я вам тоже. Очень многие смирились.
Особенно чиновники.
А некоторые не смирились. Не смирились. Есть люди, которые сохранили дух абхазской нации. И много их. Мало, но достаточно.
Даже обсуждать вопрос продажи недвижимости мы не имеем права, считает Гумба. Само обсуждение этого вопроса наносит ущерб национальному самосознанию. Археолог Игорь Цвинария предложил начать с тех рыб, которые гниют с головы. Их надо менять, уверен он. А настоящие патриоты разобщены. Он призвал всех единомышленников объединиться и обрушился с критикой на чиновников, которые, по его мнению, успешно освоили российские деньги.
Город начинает с Гагры, кончая до Ингура, значит, гостиницы мы настроили на чьи деньги, на какие богатства. Почему об этом молчат? Почему прокурор пылит? ФСГБ чем занимается? Кого наказали? Ход одного человека. От жира бесятся наши чиновники, разжирели. Они не умеют ни планов, ничего готовить, они умеют только воровать. Давайте поэтому... Ты географ, этот экономист, тот физик, я там археолог, но дали по кусочкам, а так хотят представители всех, что у кого душа болит, душа плачет, разъедается. Вот таких людей нам надо создать абсолютно. Другого у нас не получится.
Искусствовед Сурам Сакания считает, что те, кто незаконно приобрел жилье, надо выявить, жилье изъять и нарушителей закона наказать. Этнолог Марина Барциц так аргументировала свое отрицательное отношение к продаже недвижимости.
Какая у нас информация по этому вопросу? Что изучено? Где аналитик, где эксперты, которые нам сказали? Каково современное состояние? А что мы знаем про иммиграцию? Последние 10 лет какое количество людей переехало в Абхазию иностранцев? Какое количество из них получило гражданство? Фактически нет информации. Более того, это третий Абхаз переселенстрой. Идут новые стройки. Вот что происходит? Сейчас они быстро продадут по всему берегу и будут новые строить. Кто сомневается, что это будет новый Абхаз переселенстрой? Все-таки даже сильные государства имеют серьезные ограничения. Мы даже не знаем, какие у нас границы, где наша демаркационная линия, где наши границы по морю, где наши границы по горам, на западе, на востоке с другими государствами. И мы вот в таком состоянии сегодня ставим такой вопрос.
Такие вот мнения сегодня прозвучали. Было предложено сформулировать общий подход, изложить его в письменном виде и направить документ в парламент и руководству страны, а научному семинару придать форму постоянно действующего для обсуждения и других актуальных вопросов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
15 августа во Владикавказе состоялась заключительная выставка в рамках 9-го международного художественного симпозиума «Аланика». В этом году в нем принимали участие более 20 художников из Турции, США, Бельгии, Великобритании, Грузии и других стран. Большинство участников «Аланики-2015» уже разъехались из Северной Осетии, но их работы можно будет увидеть на специальной выставке во Владикавказе до 15 сентября. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Вот уже 9-й год, в начале августа, во Владикавказ съезжаются художники, искусствоведы, скульпторы из ближнего и дальнего зарубежья. Первый симпозиум «Аланика» прошел во Владикавказе в 2007 году по инициативе бывшего председателя правительства Северной Осетии Николая Хлынцова, ныне главы некоммерческого фонда поддержки культуры, искусства и архитектуры «Арт Кавказ». «Аланика-2015» собрала 20 художников из 10 стран. Главная тема симпозиума – взаимосвязь искусства и идентичности в 21 веке. Именно поиску идентичности были посвящены представленные инсталляции – видеоарт, фотографии и скульптуры. Экспериментируя с новыми техниками, художники пытались показать, насколько бытие определяет сознание и зависит ли видение художника от контекста. Ответы получились многогранные и подчас неожиданные. Об идентичности из Северной Осетии размышляли Алиса Гукоева, Тимбулат Гукаев и Казбек Тидеев. Закавказье представляли художники из Грузии и Азербайджана. Грузинская делегация была одной из самых многочисленных и запоминающихся на симпозиуме. Искусствовед и журналист Мадина Тезиева отмечает, какой неподдельный интерес у североосетинского зрителя вызвала презентация искусствоведа Лали Пертенава о Кавказе. Горы, по образному выражению Лали, это своего рода скульптура Кавказа, рассказывает Мадина Тезиева.
Она представила большую подборку фотографических работ из Национального архива Грузии. Работы очень известного фотографа Ермакова. У него был ателье в Тбилиси в 19 веке. Один работал, а там много было фотохудожников, но он очень много снимал, в том числе и Осетию. И интересны были работы, которые она представила из Национального архива Грузии, фотографии его и Кавказа, да, других мест Осетии. И вот интересный документ, связанный с осетином архитектором, по словам Лали, о котором у нас в Осетии никто не знает. По крайней мере, я всех знакомых архитекторов опросила, никто о нем не слышал. Его фамилия Шамин. Да, ну не только, но в частности вот этот блок был интересен Владикавказской публике особенно. И вот эта ее информация об этом архитекторе, она говорит, что это был архитектор, архитин, который получил образование в Санкт-Петербурге в 19 век, период Александра I, по ее словам. И сохранились документы, связанные с этим архитектором. И она говорит, что его судьба интересна тем, что он был очень талантлив и был известен как автор смелых архитектурных проектов, опережавших свое время, но ему катастрофически не везло.
Лали Пертенава также напомнила, что в 1919-20 годах жители Северного Кавказа приезжали в Тбилиси, чтобы получить визы в разные страны, и представила тематические фото тех лет. Другие участники из Грузии, группа «Бульон», провела на площадке «Ланьки 2015» своего рода соцопрос, продолжает Мадина Тезиева.
Представили такую работу, в котором два вопроса. Всех посетителей выставки просят ответить только на два вопроса. Что такое Владикавказ и что такое Владимир? И различные ответы. У меня под рукой не было ручки, я хотела написать «Владикавказ» — это «Владика Кавказа», а «Владимир» — это «Владика мира». Альбом очень толстый, и он почти полностью заполнен, что меня поразило. То есть ответов очень много. Кто-то пишет, что «Владимир» — это Владимир Владимирович Путин, кто-то там пишет, что «Владикавказ» — это мой любимый город детства, и так далее, и так далее. То есть очень внушительный том, таких внушительных размеров.
В форуме не участвовали художники из Абхазии и Южной Осетии. По словам Мадины Тезиевой, все желающие могли заполнить заявку на сайте Аланики и получить приглашение организаторов. Многие юго-осетинские художники были бы не прочь приехать на Аланику, но их не зовут, говорит народный художник России Магрес Келехсаев.
Не приглашают. Более южные осетии сказали, что никто нас не приглашает, а так мы не можем. Они не хотели, да, участвовать. 2-3 раза участвовал в этих. Мне они понравились. Вначале хорошо было, да, отлично. Но потом, в последнее время я не участвую, поэтому я меньше знаю. Но, естественно, позже дает, потому что люди ходят, видят что-то новое, вежа, которые мы никогда и не видели, не знали вот такое. Многого познали хорошие для молодежи, для художников. Но, естественно, пожелание мое, чтобы побольше были Художники.
Считает Магрес Келехсаев. Большинство участников Аланики 2015 уже разъехались из Северной Осетии, но их работы можно будет увидеть на специальной выставке во Владикавказе до 15 сентября. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В
Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия на два дня приостанавливает пропуск граждан в местах упрощенного пересечения де-факто границы с Грузией, сообщили в пресс-службе КГБ Самопровозглашенной Республики. Это решение связано с предстоящим проведением торжественных мероприятий в связи с 7-й годовщиной признания независимости Южной Осетии Москвой, сообщает портал «Кавказский узел». 26 августа в Самопровозглашенной Республике Южная Осетия пройдут торжественные мероприятия. В этот день ожидается приезд гостей из самопровозглашенной Республики Абхазия и России. Работа пунктов пропуска возобновится 27 августа. В республике на сегодняшний день функционируют 3 пункта упрощенного пересечения границы. В Грузии в результате сильного и непрерывного дождя от внешнего мира отрезаны несколько сел в регионе Рача. По информации телекомпании «Рустави-2», тяжелая ситуация в селах Большой и Малой Геби Унского муниципалитета. Дождем полностью разрушены мост и автомобильная дорога. Селам не подается электроэнергия. По заявлению государственного поверенного в регионе Рача Личхуми и Квема Нижнее Сванетия Пармена Маргвелидзе, восстановительная работа уже начаты. Мобилизована спасательная служба и техника, сообщает портал «Грузия онлайн». Кроме этого, в Оне сорваны крыши с нескольких домов, а также со здания управы. Повалены многолетние насаждения, большое дерево упало на детский сад. Также оборваны электропровода. Мобилизованы специальные службы, ведутся восстановительные работы, заявил Маргвелидзе. Размер ущерба устанавливается, работает соответствующая комиссия. Из Индии в Грузию доставят святые мощи благоверной великомученицы Кетеван, царицы Кахетии. Как сообщает агентство IPN со ссылкой на автора идеи строительства кафедрального храма имени святой царицы Кетеван Александр Бачашвили, в Мухране будут построены сам кафедральный собор, келья для монастыря и трапезная, а также резиденция архиепископа Цилкани и Душети. По словам Бичашвили, строительство собора уже начато. Он также отметил, что святые мощи царицы Кетеван будут доставлены в Грузию в ближайшее время. Соглашение по этому поводу уже достигнуто. «Мы не будем платить за выкуп святых частей. Ранее с патриархией был разговор о крупной сумме. Не знаю, наверное, дух царицы Кетеван помолился и помог. Нам их передают безвозмездно», – отметил Бичашвили. Святая царица Кетеван была дочерью Ашота Мухран-Батани, видного представителя младшей ветви царской фамилии Багратиони и правнучкой картолинского царя Константина III. Святая благоверная царица Кетеван приняла мученическую смерть за христианскую веру в 1624 году в Персии. Государственный танцевальный ансамбль «Вайнах» из Чеченской Республики впервые приедет с гастролями в Цхинвали, сообщил агентство «Спутник Южная Осетия», концертный директор ансамбля.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В четверг Национальное агентство статистики Грузии опубликовало уточненные данные по притоку зарубежных инвестиций в 2014 году. Ведомство скорректировало показатель на $486 миллионов в сторону увеличения. У экспертов на фоне кризисных явлений в экономике и падения лари возникли серьезные вопросы к методологии Грустата. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Уточненные данные Грустата фиксируют серьезный рост объема иностранных инвестиций в 2014 году до $1,758 миллионов. Это почти на полмиллиарда больше предварительного результата, опубликованного ведомством 11 марта этого года. Примечательно, что Грустат скорректировал данные даже за третий квартал 2014 года. В итоге получилось, что общий объем инвестиций в 2014 году превзошел результат 2013 года аж на 87%. В правительстве новость встретили с большим энтузиазмом. Глава Минфина Нудар Хадури рассыпался в похвалах экономической политики Кабмина.
Это рекордный показатель с 2008 года. Данные статистики наглядно подтверждают, что Грузия возвращает себе инвестиционную привлекательность, чему в большей мере способствовало соглашение о свободной торговле, оформленное с Евросоюзом. Мы сохраняем стабильные экономические связи с соседями и заняты поиском новых рынков.
Заявил Хадури. У экономистов другое видение ситуации. По словам экономиста Звиада Хоргуашвили, данные Грустата порождают массу вопросов, на которые сложно дать однозначные ответы. Эксперт провел анализ расхождений между динамикой инвестиций и ростом ВВП за прошедшие 8 лет.
Приведенные Грустатом данные находятся в явном несоответствии с ростом ВВП. Для понимания этого достаточно посмотреть статистику прошлых лет. Не секрет, что в случае с Грузией именно стабильный приток инвестиций в большей мере обуславливал устойчивый рост экономики. К примеру, в 2012 году общий объем средств, вложенных в экономику, составил 911 миллионов долларов. При этом рост ВВП составил 6%. Почему же при удвоении объема инвестиций в 2014 году рост экономики не достиг 5%? Я уже не говорю про 2007 год, когда при объеме инвестиций в 2 миллиарда долларов рост экономики составил 12%. Вопросы имеются и к методологии, применяемой Грустатом, так как погрешность в 500 миллионов долларов по сравнению с предварительными данными не умещается ни в какие рамки. И, наконец, главный вопрос: почему при таком огромном росте инвестиций национальная валюта стала такими темпами обесцениваться с ноября прошлого года?
Заявил Звиад Хоргуашвили. Аналогичные претензии к методологии Грустата высказал и экономический эксперт Руман Гоцеридзе.
Погрешность в полмиллиарда долларов говорит об абсолютно неверной системе подсчета, которой пользуется Грустат. Несмотря на неоднократные требования экспертов, на протяжении 10 лет парламент ни разу не заслушал руководство Грустата, чтобы сделать публичным отчет о проделанной службой работе. Теперь Грустат изменил методику подсчета, обязав компании предоставлять отчеты по привлеченным инвестициям. Однако, если методология изменилась, то сравнивать данные с подсчетами прошлого года как минимум некорректно.
Заявил Роман Гоцеридзе. Эксперты говорят, что, как и в прошедшие годы, Грустат остается полностью закрытым для общественности и экспертам ведомством, которое часто публикует данные, порождающие массу вопросов. К примеру, в итоговом отчете агентства о привлеченных инвестициях нет никакого списка хотя бы крупнейших компаний, инвестировавших в Грузию. Телефон в самом ведомстве на протяжении всего дня давал один и тот же ответ. Линия занята, свяжитесь с нами позднее. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинское руководство пытается сократить количество политических объединений, потому что опасается якобы раскола общества, а на самом деле дробления электората. Подробнее Мурат Гукимухов.
По мнению юго-осетинского эксперта Кастат Зугаева, чрезмерное количество партий на юго-осетинской площадке не грозит расколом общества. В то же время, отмечает эксперт, в Южной Осетии наличествуют две, максимум три базовые идеологические ориентации. Наверное, полагает Кастат Зугаев, для их выражения хватило бы четырех или пяти политических структур. В этом смысле ситуация, когда в республике уже зарегистрировано полтора десятка партий и еще несколько на подходе, выглядит по меньшей мере абсурдно. Но запрещать или препятствовать этому процессу недопустимо, считает Кастат Зугаев. Это вопрос свободы политической деятельности. Другое дело, что пора вводить политический процесс в разумные рамки. Замысел парламента, который увеличил минимальный численный состав партий с 300 до 500, в этом и заключается, говорит Кастат Зугаев.
Замысел парламента заключался именно в попытке преодоления тенденции дробления электората, которая действительно чисто политически неприятна для нас. И Леонида Харитоновича в этом смысле можно понять, когда он говорит, в его терминологии, о опасности раскола общества. Я считаю, что опасность раскола у нас перед президентскими выборами существует, но основана она на вот этой вот глубинной политической альтернативе, вокруг которой у нас все крутится. То есть воссоединение или независимость. Но это уже покажет грядущий политический процесс.
То есть количество партий здесь ни при чем?
По большому счету, видимо, да.
Югостинский эксперт Алан Келихсаев говорит, что не видит в партиях повода для раскола в обществе или даже возникновения отчужденности между людьми. Как не видит в их рядах лидеров, способных консолидировать общество, предложить ему внятный модернизационный проект. Угрозу раскола Ролан Келихсаев видит в обострении социальных противоречий в югостинском обществе, которые накапливались в течение последнего десятилетия.
Раскол возникает тогда, когда российскую помощь поедает кучка чиновников. На глазах у полуголодных вдов, сирот и вчерашних ополченцев. Когда они 7 годами ждут, что им восстановят жилье, а в это время чиновники дарят на свадьбу молодоженам ключи от домов, построенные на российские деньги. Как это было при Кокойте. Когда одни сидят без работы, а другие сидят на 3-4 ставках. Раскол возникает, когда одни участвуют в выборах, а другим порешение суда нельзя. Когда люди сидят в тюрьмах, лишь за то, что власти боятся упрекнуть некомпетентность силовиков и судей. Последние годы у нас идет расслоение общества. Причем это все происходит на российские деньги, которые, как мы думали, предназначены для всех.
Но в любом случае, отмечает эксперт, партии – это такая форма отношения заинтересованных групп с государством и другими политическими институтами. Мотивация может быть самая разная. Кто-то хочет созидать государство, кто-то – личное благополучие. Избиратель разберется. В любом случае, если партии создаются, значит, люди видят смысл в этих отношениях друг с другом и с государством. То есть, значит, есть о чем поговорить. Вот в ноябре 2011 года люди самых разных политических взглядов вдруг решили, что говорить больше не о чем. И произошло то самое, что, наверное, и имел в виду президент, говоря о расколе. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с представителями Координационного совета русских общин. Он подчеркнул, что русская община может влиять на многие процессы в республике. С подробностями Анаит Гагарян.
Количество этнических русских в республике значительно сократилось после грузино-абхазской войны. Сегодня в Абхазии проживает около 22 тысяч русских, в основном представители старшего поколения. Несмотря на небольшой размер общины, русских общественных организаций в республике около 20. 15 из них входят в состав Координационного совета русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия, который был создан в 2011 году. Сегодня на встрече Рауль Хаджимба сказал, что он готов к откровенному разговору о проблемах русских в Абхазии. Несмотря на то, что есть разные мнения в самой общине, он всегда готов к сотрудничеству. Присутствовавший на встрече чрезвычайный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев отметил, что подобных встреч в последние годы не проводилось. Сегодняшнее мероприятие, по словам Григорьева, отражает внимание, которое руководство Абхазии уделяет проблемам национальных общин в целом и русской общины в частности. В ответ Рауль Хаджимба сообщил, что в администрации президента в скором времени появится сотрудник, который будет осуществлять взаимодействие с национальными общинами и представителями казачества. Выступавшие на встрече представители русских общественных организаций говорили в основном о проблемах взаимодействия внутри общины. Недавно русская диаспора Абхазии города Гудаута под руководством Леонида Заводчикова, которая не входит в координационную совет, предложила провести объединительный съезд русских в Абхазии в день признания независимости Абхазии 26 августа. Леонид Заводчиков на сегодняшней встрече не присутствовал. Однако председатель Координационного совета Игорь Лищенко сообщил, что съезд не состоится. Лищенко отметил, что есть определенные разногласия по путям развития.
Ведем постоянные контакты с нашими, скажем так, оппонентами и пытаемся доказать, что некоторые такие вот экстраординарные какие-то высказывания, да, недопустимы. Есть такое мнение, что русские здесь зажаты, что есть какие-то у них проблемы, что нам надо собраться, чтобы защитить наши права, достоинства и так далее. Мы категорически не приемлем такую постановку вопроса. Да, есть вопросы, но их надо решать, не подменяя государственных органов. Буквально вчера мы проводили встречу с Леонидом Михайловичем Заводчиковым. Мы стали выяснять позиции, оказывается, у нас совершенно разное понимание одних и тех же вопросов. Мы считаем, что наша основная задача действительно собрать наше общество в кулак и решать наши общие задачи. Мы один народ. Мы очень ценим внимание руководства Абхазии к нам. Я, например, очень приветствую то, что вы сказали, что будет назначен конкретный человек, который будет осуществлять каждодневный мониторинг не только русских организаций в Абхазии.
Заявил Игорь Лищенко. Руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн отметила, что для любой организации важны три составляющие. Это взаимодействие с Россией, взаимодействие с органами государственной власти Абхазии и взаимодействие внутри русского сообщества.
Ведь не одна наша Абхазия такая, где представлено очень много всевозможных организаций. И везде какие-то есть вот такие камни преткновения. И вот здесь авторитет, в данном случае Координационного совета, он зависит от умения налаживать вот этот конструктивный диалог вот с этими тремя составляющими.
Подчеркнула Наталья Каюн. По ее словам, у организации две основные цели. Это создание положительного имиджа России в Абхазии и создание положительного имиджа Абхазии у мирового сообщества. Член Координационного совета Валентина Давыдова из Кварчала сообщила, что в районе в 1994 году проживало 1600 русских. Сегодня 270, из них 188 – пожилые люди. О положительных тенденциях в Ачимчирском районе говорила Алла Макритская, заместитель председателя Координационного совета. В Ачимчиру стали приезжать молодые грамотные люди. Это, по ее словам, люди, которые смогут поднять район и работать на благо страны. Но у них возникают вопросы с безопасностью, жильем. Также она затронула проблему русских школ в районе. В районе самая большая русская школа, где обучаются 600 детей. В школе нет воды, света, нет ремонта. Она обратилась к президенту с просьбой решить эти вопросы. Рауль Хаджима, подводя итог встречи, сказал:
«Сделать нужно нам, конечно, очень много, чтобы община русская, раз мы здесь собрались и говорим как раз-таки о проблемах русской общины, вне всякого политического контекста создавать возможности укреплять общину. Понятно, будут находиться люди, которые все время будут выбиваться. Ну что делать? Это не только у русской общины. Но в любом случае мы должны собираться, мы должны говорить открыто о наших проблемах».
Президент отметил, что по мере возможностей, если у государства будут финансовые средства, будут решаться и существующие проблемы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В Тбилиси появится Академия баскетбола, которая должна соответствовать стандартам НБА. Министерство по делам спорта передало во временное владение капитану грузинской сборной по баскетболу Зазе Пачулия спортивную базу. Об этом расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
5 сентября грузинская сборная по баскетболу разыграет свой первый матч в рамках чемпионата Европы 2015 со сборной Нидерландов. Завершится первенство Европы 20 сентября. Естественно, у грузинских болельщиков большие ожидания от предстоящего Евробаскета. А пока все обсуждают новость о создании в Тбилиси новой баскетбольной академии на базе спортивного комплекса по улице Церетели номер 105. Несколько дней тому назад по инициативе Министерства по делам спорта эту базу безвозмездно передали во владение на 50 лет центровому американского клуба «Даллас Маверикс» и капитану сборной Грузии по баскетболу Зазе Пачулия. Баскетболист же, в свою очередь, пообещал открыть здесь академию в соответствии со стандартами NBA. Правда, подробности своих планов пока решил не разглашать.
«Я давно хотел открыть свою школу, однако не думал пока о том, как и когда. Это большая ответственность, и я постараюсь оправдать ожидания и организовать здесь одну из лучших школ. Сейчас я на все 100% сконцентрирован на работе со сборной. Как вы знаете, чемпионат Европы состоится уже в сентябре, но как только я вернусь с Евробаскета, подробнее расскажу о своих планах»,
заявил Заза Пачулия. Об обустройстве базы, похоже, ему особо беспокоиться не придется, ведь это тот самый баскетбольный комплекс, который был восстановлен властями для проведения соревнований в рамках молодежной олимпиады. На вопрос, в чем заключается необходимость безвозмездно передавать частному лицу обустроенный по мировым стандартам спортивный комплекс, в Министерстве по делам спорта отвечают выдержками из соглашения, подписанного между ведомством и Пачулия. Временный владелец обязуется тренировать по стандартам NBA детей из разных клубов для игры в рядах национальной сборной. В академии также пройдут подготовку тренеры под руководством ведущих американских и турецких специалистов. Сам министр по делам спорта Тариел Хичикашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» добавил, что помимо личных контактов Зазы Пачулия и его большого опыта, немаловажную роль в этом решении сыграло и желание привлечь побольше инвесторов для подобных школ по всей стране.
Политика министерства заключается в привлечении большего числа частных инвесторов. Мы рады, что это решение вызвало положительный резонанс в спортивном обществе. Уже и другие баскетболисты выразили желание помочь с благоустройством аналогичных академий в Тбилиси и регионах, что может быть лучше для развития баскетбола. Я очень надеюсь на то, что этим нашим планам суждено осуществиться.
В том, что в спортивных кругах эту новость восприняли положительно, не согласиться с министром нельзя. Да и как тут не радоваться, ведь из-за неразвитости баскетбольной инфраструктуры и отсутствия высокопрофессиональных тренеров в этом виде спорта Грузия потеряла не одно поколение талантливых баскетболистов, говорит журналист спортивной газеты «Лело» Важа Симонишвили.
Мы теряем многих талантливых детей. Из-за отсутствия хороших тренеров они неправильно тренируются. Но по достижению ими 18 лет становится понятно, что в большой баскетбол они играть не смогут. В Европе на баскетболистов смотрят так. Если ты из Литвы или Сербии, то ты прошел хорошую школу. Если же из Грузии, то тебе вряд ли предложит контракт хорошая команда. Школа Пачулия – это первый шаг для искоренения такого отношения к грузинским баскетболистам. Пройдет несколько лет, и в Европе начнут говорить. Этот человек окончил Академию Пачулия, значит, он хороший игрок.
Когда Академия войдет в строй, пока неизвестно. Между тем, в баскетбольных кругах уверены, что первую партию спортсменов мирового уровня база начнет выпускать уже через 5 лет после открытия. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После прошедших год назад выборов президента самопровозглашенной республики Абхазия, ее политический ландшафт оставался почти неизменным. Но вот стало известно сразу о двух новых политических силах. Это общественная организация «Родина» и центристская партия «Народный фронт». С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Август считается порой отпусков парламентских каникул и месяцем, когда политическая жизнь в стране, как правило, затихает. Тем не менее, именно в середине августа в Абхазии почти синхронно были распространены сообщения о появлении сразу двух новых политических сил, которые явно собираются включиться в борьбу за власть. Произошло это аккурат спустя год после президентских выборов 2014-го. Все это время не напоминало о себе общественности бывший вице-премьер правительства, а до этого депутат парламента Абхазии Беслан Эшба, который претендовал на тех выборах на пост главы государства, но не был зарегистрирован кандидатом, так как не мог сдать специальный экзамен на достаточное владение государственным языком. И вот сейчас он возглавил республиканскую общественную организацию «Абсадгел» – «Родина», зарегистрированную 30 июля. Но в СМИ известие об этом появилось только в воскресенье 16 августа, когда в ходе встречи с общественностью страны, прошедшей в Сухуми, Беслан Эшба предложил 12 инициатив по совершенствованию законодательства республики. На встрече было также сообщено, что организация планирует открытие 5 представительств в районах Абхазии, что членами общественной организации являются 5 депутатов парламента республики. Также на днях было обнародовано, что в республике создают политическую партию с названием «Народный форум Абхазии». Как сообщила представитель инициативной группы Манана Квициния, партия создается для объединения созидательных сил абхазского общества, объединенных общей идеей патриотизма. Конец цитаты. Декларируется, что партия будет центристской направленности – Ранее так позиционировала себя партия экономического развития Абхазии. В СМИ приводится список членов инициативной группы. Среди них Квициния Манана, президент благотворительного фонда «Абхазия», общественно-политический деятель Пипия Владислав, студент АГУ Квициния Мираб и Даур, предприниматели, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, Сакания Лаша, учредитель благотворительного фонда «Абхазия», общественно-политический деятель, Сакания Отар, заслуженный артист Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Искандер Риза Феридунович, винодел и другие. В широкой общественности эти имена не очень известны, что отразилось и в первых довольно скептических интернет-комментариях. А мне вспомнилось, что название «Народный фронт» было чрезвычайно популярным в СССР в период поздней перестройки. Именно под ним создавались повсеместно национальные движения. Но инициаторы создания аналогичного в Абхазии, дабы их никто не упрекнул, что они собираются воевать, заменили тогда «фронт» на «форум». Что касается нарождающихся новых политических сил в Абхазии, то скоро станет ясно, на что они реально претендуют и будут ли входить в какие-либо блоки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Незаконная вырубка деревьев в Тбилиси не останется безнаказанной, пообещал в среду мэр столицы Давид Нормания. Речь идет о вырубленных на улице Залдастанишвили более двух десятков здоровых сосен. Далее наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Мэрию попытались обмануть, заявил градоначальник. По его словам, городские власти выдали разрешение на вырубку сухих деревьев. Однако вместо отживших свой век растений были вырублены 20 здоровых сосен. Это, продолжил Нормания, является уголовно наказуемым, и виновные обязательно понесут наказание.
Имело место притворство, а именно попытка обмануть муниципалитет. И это, я хочу подчеркнуть, не будет прощено никому. Мы дали разрешение на вырубку только сухих деревьев, но граждане, движимые намерением начать строительство на этой территории, срубили здоровые растения. Мы незамедлительно отреагировали на это. Сегодня же все материалы, имеющиеся у нас, будут переданы следственным органам. В этом городе никому не позволено заниматься незаконной вырубкой деревьев.
Это впервые, когда мэр публично возмущается подобными действиями и обещает наказать виновных, говорит лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. Но лучше уж поздно, чем никогда. По ее словам, этот прецедент должен стать показательным, ведь незаконная вырубка деревьев в столице не редкость, продолжает она. Как правило, пни, оставшиеся от вырубленных деревьев, просто прикрывают листьями и ветками, чтобы скрыть следы преступления. Так произошло и на этот раз. Впрочем, благодаря жителям улицы Золдостанишвили тайное стало явным. В случае, если ущерб, нанесенный природе, оценивается в 1000 и более лари, должно быть открыто уголовное дело, поясняет Перадзе. И если верить словам мэра, оно будет заведено. Однако в этой истории есть еще один аспект, более важный. В июне было выдано разрешение на строительство на этой территории жилого корпуса. Вероятнее всего, эти деревья были вырублены как раз-таки для того, чтобы освободить место для застройки. Впрочем, в запросе на разрешение вырубки сухих деревьев этого указано не было. Оно было направлено пожилой женщиной, которая опасалась, что аварийное дерево могло упасть и нанести вред ее внуку. Конечно, хорошо, что мэрия накажет и заставить заплатить штраф инвестора за вырубку. Но для того, чтобы уберечь его впоследствии, мы обязательно посадим там новые деревья и проследим за тем, чтобы их не постигла та же участь, и эта местность не была застроена. Это историческая часть города, и строить там многоэтажный корпус недопустимо. В отличие от Перадзе, независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили совершенно недоволен действиями городских властей. Часть чиновников совсем ничего не делает, говорит он. Другая же просто делает деньги на различных коррупционных сделках. Звонки от жителей улицы Золдостанишвили начали поступать ему еще в пятницу вечером. Люди рассказывали, что в течение всего дня сообщали по горячей линии мэрии о вырубке деревьев, но никаких действий тогда власти не предприняли.
21 дерево вырубили в самом сердце города, и ничего. Целый день люди звонили, просили приехать на место, никто никто и ухом не повел. Если бы мы не подняли тревогу в социальных сетях, им бы все-таки сошло с рук. Вот тогда мэрия и проснулась. Нормания сделал заявление, которое начал со слов, мол, согласно распространившейся информации, были вырублены деревья. Можно подумать, он в Гренландии или Антарктике живет. Поехал бы, посмотрел бы. Все же вот прямо под носом происходит. Это его прямая обязанность. Вроде как обещал же 1 000 000 деревьев посадить. Все эти застройщики уже поняли, что город беспризорный, что хотят, то и делают. А чиновники, одни сами замешаны в этих коррупционных махинациях, а другие просто бездействуют. Это недопустимо, стыдно просто.
По словам Элисашвили, сегодняшняя гневная речь мэра отнюдь не дает гарантии, что виновные действительно понесут наказание. Ведь аналогичный случай, произошедший на улице Тамарашвили в апреле, так и не был расследован, несмотря на клятвенные обещания чиновников, напомнил Элисашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.